Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом! Очень рада, что вы понедельник начинаете именно с нами. Это правильное решение. Как всегда, у нас интересные темы, и мы продолжаем говорить об уроках Израиля в истории и Библии. Конечно, с нашим замечательным спикером, руководителем миссии «Евреи за Иисуса» в России Максимом Амосовым. Максим, шалом!
Шалом, шалом, Танечка, шалом, дорогие слушатели, зрители. Рад вас видеть всех. Точнее, Таню видеть, а вас виртуально видеть. Да.
Слышать, чувствовать, да. Дорогие, вот чтобы Максим больше вас чувствовал, пожалуйста, будьте активными, присылайте нам, пожалуйста, свои сообщения, комментарии, вопросы. Все это очень для нас важно. Давайте выстраивать обратную связь. Мы как раз для этого и выходим в прямой эфир. Итак, мы говорим, еще раз говорю, продолжаем сегодня тему «Израиль в истории и Библии». Кто не смотрел наш предыдущий эфир, обязательно посмотрите. Он, правда, интересный. Говорили мы там о том, как вообще формировалось государство Израиль, о том, что Израиль – это такой прообраз души человека и все, что с ним происходит в его жизни между ним и Богом, о том, какие личности центральные были во главе государства Израиль, и о Давиде, и о Соломоне, о том, как потерял Израиль свою независимость, немного о римском периоде, и мы сегодня продолжаем нашу интересную тему. Поэтому ваши вопросы, комментарии будут очень уместны. Пишите нам, хорошо? Может быть, у вас именно есть какой-то вопрос, который вы давно хотели задать Максиму об Израиле именно в контексте Библии и истории, да. Так что не стесняйтесь, пишите, дорогие. Ну вот мы, еще раз скажу, остановились на римском периоде, немного, чуть-чуть затронули восстание Бар-Кокбы, но хотелось вот на этом сделать больший акцент именно сегодня, потому что Бар-Кокба действительно неординарная личность, и до сих пор по этому поводу есть, по его поводу, я имею в виду, по поводу его вклада в историю Израиля ходят разные версии. Ну, вот давайте все-таки еще раз подумаем, почему же вот появился такой мессия, за которым евреи пошли массово. И его поддержала как верхушка еврейской элиты, раввины, так и обычный народ. Вот с восторгом взяли копья и побежали за Бар-Кокбой на римлян. Ну, мы знаем, что из этого получилось. Максим, вот давай об этом еще пару слов немного. Почему же все так активно поверили Бар-Кокбе? Вот казалось бы, ну, такие вот две личности все-таки не совсем сопоставимые, Бар-Кокба и Иисус. Потому что, ну, за Иисусом, ну, великие чудеса, там, включая исцеление, удивительные воскрешения из мертвых. Ну, было видно, вот явно, что человек от Бога. Бар-Кокба все-таки, ну, может быть, он и был харизматичный юноша, и какие-то слова хорошие говорил, но вот насколько это было сопоставимо с Христом? Почему за ним все-таки пошли активно и поверили, что он Мессия?
Ну, Танечка, я думаю, что это такой чисто человеческий фактор, свойство человеческой души. Мы хотим, чтобы реальность соответствовала нашим желаниям. И вот и это у каждого есть. Мы часто желаем и выдаем за действительное. И беда, если это происходит без оглядки на реальность. И вот, к сожалению, вот это желание видеть Мессию, ожидание было его очень сильно, оно сыграло злую шутку с моим народом. Но вообще надо сказать, что Иисус пришел в то время, вот как раз первый век нашей эры, или, если говорить христианским языком, первый век после Рождества Христова, в это время был максимальный пик такой ожидания Мессии. Причем ожидали его не только евреи, а как-то во всем мире назрела вот необходимость перемен, очень много жестокости. Если вы залезете в исторические источники, их просто миллион, так сказать, просто можно даже в интернете, особо в библиотеку даже ходить не надо. И вы увидите, там время было очень жестокое, совершенно развращенное, просто какой-то, ну, я не знаю, низина такая в моральности, в морали человечества. И нужда в Спасителе была не только у евреев, но по всему миру. Его ждали. Ждали каких-то... Кто что ждал? Чего-то назревало. Вот такое, если говорить старым таким неофициальным, теперь уже непризнанным языком коммунистической идеологии, то назрела революционная ситуация. Просто это в школе мне это прожужжали все уши этим термином. Вот как раз тогда как раз она и назрела. И получилось так, что и не случайно, Бог же все планирует, Иисус пришел прямо в пик этих ожиданий. И ты права, Танечка, что он таки действительно Мессия, и он столько чудес сотворил. И более того, там даже существовал список чудес, которые должен Мессия сделать. Он их все сделал, что самое удивительное. И об этом есть свидетельство, перекличка его ответа Иоанну Крестителю, когда тот посылал из тюрьмы уже спросить, тот ли он. Да, он ему ответил теми терминами, которые были в этом списке, нашли этот список в рукописях этих Мертвого моря. Вот. И, то есть это документально уже, не просто какая-то там версия или догадки, а просто документ нашли, список чудес Мессии, ну, грубо говоря. Mm-hmm. Вот. И все он сделал для того, чтобы его узнали. Но мы с вами, ну, по крайней мере, те из нас, кто всерьез верующий, мы знаем, что духовные вещи, они часто не поддаются логике. К сожалению, логика в том, чтобы убедить людей, что Бог есть, и всяким верующим в Него воздает, очень трудно. Это вещь духовная. Необходимо, чтобы у человека произошли в сердце какие-то изменения. Потому что грех, вот, эгоизм, гордость, которым мы все, к сожалению, страдаем этими грехами, эгоизмом и гордостью, она застит глаза. И когда чрезмерное количество этого эгоизма и гордости, то человек даже простые вещи видит в искаженном свете. И вот мой народ не узнал Мессию, хотя он сделал все, что нужно для того, чтобы доказать свое мессианство. И даже более того, воскрешений сколько, исцелений сколько. Там просто, если взяться и перечислять, то там, как говорится, мертвый поймет, кто мессия.
Да, да. Но смотри, вот вернемся, да, все-таки к тому, да, что вот столько чудес, и как бы люди понимали, что человек от Бога. И все-таки не случилось того, что с Бархоговой его приняли, в него поверили. Вот как раз ты говорил о том, что он дал именно людям то, на что они рассчитывали.
Да, да. И вот как раз проблема в том, что ко времени пришествия Иисуса в Израиле было искаженное представление о том, каким должен быть Мессия. Жаждали вот такого Бар-Кохбу, такого вот лидера национального, воинствующего, который скинет римлян. Собственно, этого хотел народ больше, чем духовного исцеления, о котором и говорило Писание, о котором предупреждало Писание, которое принес Иисус. Но Писание знали плохо. Даже ученики его не понимали его миссии. И даже знатоки тех времен Писаний не понимали, достаточно Павла вспомнить, как он заблуждался, да, в отношении Иисуса. То есть, к сожалению, невежество духовное сыграло злую шутку, Иисуса не узнали, а хотели вот такого Бар-Кохбу, и вот, наконец, он пришел. И более того, там же было сыграно, такая ситуация сложилась, что уже одно восстание было и в 70-м году. И евреи его страшно проиграли, с огромными жертвами. Храм был разрушен, уж чего, казалось бы, больше. Но вот это ожидание Мессии не потеряло свои силы. И люди ждали, ждали, ждали. Этот рабби Акива просто, который указал на Бар-Кохбу как на Мессию, и именно поэтому его и приняли, потому что авторитет рабби Акива был очень высок. И он делал то, что ожидали евреи. И это была страшнейшая трагедия, еще хуже, чем в 70-м году, потому что потому что именно с этого момента даже Храмовая гора была распахана. Не только храм был разрушен в 70-м, Храмовая гора распахана. То есть практически город был уничтожен или поменял лицо свое как минимум. Да? Более того, землю перестали называть Израилем, назвали Палестиной, переселили туда другие народы и, собственно, заложили тот конфликт, который тянется до сих пор. Чья же это земля, арабская или израильская? Это как раз последствия восстания Бар-Кохбы. И тоже дикое совершенно количество евреев было убито просто. И все остальные переселены потом и так далее. И так, то есть последствия были еще хуже от этого восстания, чем от Первой Иудейской войны в 70-м году, когда храм был разрушен. И это учит нас, что очень опасно желаемое выдавать за действительное, и не стоит этого делать, а стоит обращаться к Богу и спрашивать его советы. Ну, одним словом, ладно, это можно долго морализировать, но факт тот, что восстание Бар-Кохбы привело к чрезвычайно негативным последствиям.
Вот это интересно, да, то есть мы, вот то, что ты сейчас сказал, что вот это восстание, оно откликается до сих пор сейчас.
Совершенно точно.
21 век на дворе, а мы вот слышим еще набат вот этих исторических событий. Кстати, мы еще к ним вернемся, к другим событиям, которые сейчас имеют отражение в современном Израиле. Но смотри, хочу немного вот отмотать как бы назад и остановиться на том, почему же все-таки вот приняли к Бар-Кохбу, еще раз к этому вернуться, а не Христа. Вот ты сказал, что из-за невежества человеческого. Ну вот здесь вот интересно, то есть Христа не приняли, опять же, потому что было не время, то есть вот он был такой, ну как по-своему, загадочный или опережал те поколения, к которым он пришел. Иногда бывает даже так вот с какими-то гениальными людьми, когда они как какой-то свой посыл обращают к миру, а их не принимают, ну просто потому что общество еще не созрело. Или все-таки это связано с тем, что можно было принять его, можно было за ним пойти, но что-то человеческое мешало. Вот интересно.
Ну, Танечка, вопрос очень так поставлен тобой, так что ответ получается сложным, потому что, с одной стороны, да, можно было принять, потому что, подчеркиваю, даже с формальной точки зрения Иисус отвечал всем требованиям, которые были в иудаизме того времени для Мессии. Он на них ответил, и более того, он исполнил пророчество о нем самом, и знаток Писания легко узнал бы в нем Мессию. К сожалению, таковых оказалось совсем немного, но были. И вот поэтому я хочу сказать, что с одной стороны, да, было легко, а с другой стороны, да, в какой-то смысле он опережал свое время, потому что даже сегодня его принципы с трудом принимают. Ну, например, подставить щеку, когда тебя бьют по одной, подставь вторую. Mm-hmm. Да? До сих пор это не принимается людьми так вот всерьез. До сих пор это кажется странным, непонятным. Ну как, тебе дали, ну ответь как следует. И это находит понимание, когда человек отвечает. И даже у нас есть в юриспруденции такой термин, там, самооборона. Да? Вот, и да, он опередил время. Но все-таки есть еще один фактор. Почему этот вопрос сложный? Есть фактор воли Божьей, Божьего плана. По Божьему плану он должен был быть на кресте. Если бы его приняли, он бы там не оказался. Правда, вот когда на эту тему рассуждают богословы мудрые, я до конца сам этого не понимаю, я просто делюсь тем, что слышал, они говорят так, что если бы евреи вдруг оказались мудрее, чем ожидалось, и приняли бы Иисуса, то его бы распяли римляне, нашли бы повод, как говорится. То есть Божий план, это мысль о том, что Божий план, он не меняется даже. Бог учитывает всевозможные реакции человека на события, но я думаю, что это уже такие, знаете, как говорят, простите за такой термин, в пользу бедных. То есть это такие рассуждения, которые не проверишь. Они, возможно, ничего не стоят, но очень важно понимать, что был Божий план. Иисус пришел в назначенное ему время. Поэтому в этом смысле нельзя говорить, что он опередил время. Он пришел вовремя. И тому свидетельство то, что некоторые люди его приняли. И более того, не только некоторые, а родилась христианская церковь. И это говорит о том, что Божий план удался с его приходом. Но вот чтобы люди искренне приняли то учение, которое он принес, так этого до сих пор нет. Хотя сегодня христианство – самая распространенная религия, треть человечества. Во-первых, треть – это значит меньше половины. Во-вторых, из этой трети, я думаю, большой процент, не буду говорить какой, потому что не знаю, но думаю, что большой процент – это формальные верующие, которые принимают религию скорее как часть культуры, чем имеют личное отношение с Богом. Вот. И я хочу сказать, что и сегодня его учение – до конца не принято человечеством. В такой степени оно революционное, инноваторское и трудное для вот, нашего эгоизма. Эгоизм всему, помеха, гордость. И вот с этим человечество борется, с этими недостатками с вами до сих пор. И в этом смысле, конечно, он опередил время. Получается, ответ такой. Да, он опередил время. Нет, он пришел вовремя. Поэтому
в общем, вот... все гениальное просто.
Да,
да, мы поняли. Спасибо, Максим. Но мне кажется, здесь важное прозвучал вот такой фрагмент насчет именно Божьего плана и виновности евреев, потому что как раз вот это звено, которое многие, вернее, притыкаются, опять же, вот эти фразы, клише, что вот во всем виноваты евреи, там, убили нашего Бога и так далее. Мне кажется, вот здесь нужно разделять, что евреи, как и каждый человек, несут ответственность, естественно, за то, что они сделали или не сделали. Вот. Но не несут ответственности за весь мир. И Христос пришел умирать за весь мир, и Он это сделал, независимо действительно от настроения и готовности евреев. Конечно, наверное, если бы они его приняли, вот как приняли Бар-Хокбу, может быть, история пошла бы каким-то другим путем, и вот ты говоришь, действительно, он пошел бы на крест, но как-то по-другому. Но, опять же, мы этого не знаем, то, что случилось, случилось, просто мне кажется важным нам вот все вот эти вещи разделять, они вот эти вектора очень знаковые такие, что каждый несет ответственность за свои деяния, и евреи, которые на тот момент не приняли Христа или участвовали в том, чтобы он принял смерть, и делали это по злому распоряжению, такому расположению своего сердца, ну, конечно, они понесли ответственность точно так же, как несет ответственность и сейчас человек, когда выбирает делать какое-то зло. Хорошо, мы двинемся дальше, но перед этим я хочу сказать вам, дорогие, что не забывайте, у нас есть большой архив наших потрясающих программ «Шалома», где много разных спикеров, тем. Обязательно заходите и смотрите эфиры. Уверена, что вас это будет вдохновлять, назидать, давать что-то очень ценное. Найти его можно на сайте «Теос Медиа» в разделе передачи «Шалом». Также в соцсетях наших партнеров. Вот, пожалуйста, группа «Евреи за Иисуса», ВК, Московская еврейская мессианская община тоже в ВК, если вы именно любите смотреть видео. И, кстати, важный момент. Под видео можете писать свои вопросы, оставлять комментарии, потому что мы все это отслеживаем и будем отвечать. Поэтому не забывайте этого. И еще спасибо огромное всем тем, кто нас поддерживает, потому что эта передача выходит и благодаря вам в том числе. Поэтому, если есть такое расположение, вы можете посмотреть, как оформить пожертвования, опять же, на сайте Теос Медиа в разделе «Пожертвования». Дорогие, спасибо, потому что мы получаем много отзывов на наши эфиры. Люди пишут, что это вдохновляет, поддерживает. Поэтому что еще сказать? Ничего, только вот сердце вам. Спасибо большое, дорогие. А мы продолжаем нашу тему. Мы говорим сегодня о уроках Израиля в истории и Библии. И я думаю, что сейчас мы можем двигаться дальше. Вот мы поговорили о Бар-Хокбе, о вот этом сложном таком затыке, почему же люди пошли все-таки за ним, а не за Христом. И я думаю, что есть подумать, ну вот, есть информация для размышлений сейчас, вот к нам непосредственно. Ну вот мы понимаем, что Израиль потерял свою независимость, и долгое время у него не было ни земли, ни государства. И давай как раз мы скажем два слова именно об этом. Почему же все-таки вот у Божьего народа не было такое долгое время вот этой желанной такой важной земли. Кстати, вот недавно у нас было крещение Руси, и, между прочим, давайте вспомним, ну, не знаю, насколько эта история правдива, но, тем не менее, есть такая информация, да, что к князю Владимиру вот приходили разные такие делегаты, в том числе и евреи, и предлагали ему принять иудаизм. Вот. И одним из камней преткновения как раз было именно то, что он сказал, ну, вот а как же? Вот вы мне предлагаете вашу веру, а у вас даже земли нету. Вот Господь вас рассеял по всему миру, и я вижу в этом вот такое как бы наказание и отступление Бога от вас. Что можно сказать об этом, Максим?
Ну, это большая тема, которая вызывает массу эмоций, особенно у евреев. И если говорить коротко, потому что иначе мы займем не одну передачу, а множество, то я бы провел параллели с первым изгнанием евреев, с изгнанием евреев 70-летним. После того, как первый храм Соломона был разрушен таким же по жестокости страшным нашествием, только уже не римлян, а вавилонян или халдеев, как их тогда называли, и тоже храм был разрушен, и тоже угнано в плен огромное количество евреев, точно так же, как римляне после восстания Бар-Кохбы переселили практически всех в другие земли, всех выживших евреев. Очень серьезные параллели, но не только исторические, но также и духовные. Тогда вот Библия, поскольку она еще писалась в то время, она и до, и после первого пленения, первого разрушения храма, там и четко, ясно сказана причина. Причина грехи израильского народа, в частности, идолопоклонства. Поклонение другим богам, неверность Богу, отступление от всех заповедей. И мы знаем из той же Библии, из ее исторических книг, что так действительно и было. Это не сказки, это не выдумки каких-то апологетов божества, а это реальность. И исторические сведения подтверждают это. Евреи отступали от своего Бога и очень серьезно грешили, нарушая все 10 заповедей. И вот за это, собственно, причем не сразу, а началось это отступление евреев со времен сына Соломона, точнее даже со времен самого Соломона, в конце его царствования он сам стал идолопоклонником. Вот, и храм был разрушен на рубеже 6-7 веков до нашей эры, а Соломон правил в 10 веке. То есть вот 300 с лишним лет, 300 лет уж как минимум, значит, терпел Господь отступление евреев, увещевая, посылая пророков, предупреждая, посылая меньшие бедствия в качестве наказания, прощая, когда народ каялся, снова наказывая, когда народ снова грешил. То есть это не каприз жестокого деспота, вот разрушение первого храма, а это закономерное следствие поведения, векового поведения отступнического еврейского народа.
Слушай, а давай здесь прям вот небольшую вставочку, просто хочу, чтобы ты пояснил немного. Да. Вот у людей, которые нас смотрят, может сложиться такое впечатление, что евреи, получается, вот самый такой греховный народ практически из всех на земле. Ну, потому что грешили-то все народы. И тем не менее у них были государства и цивилизации. Тогда вот вопрос, да, то есть у евреев были какие-то самые страшные грехи, в отличие от остальных, что их наказали вот таким способом, или все-таки дело в другом? То есть почему вот на них такая кара-то обрушилась?
Танечка, спасибо, замечательная, ну, как-то остановка. Действительно, замечательный вопрос. Действительно, вопрос правильный. Я считаю, что евреи не являются самым грешным народом. Я думаю, что то, что происходило с евреями, а возможно, в еще более худшем варианте, происходило бы с любым другим народом. Такая вот тяжелая судьба – это следствие избранничества. То есть очень почетная роль у еврейского народа, быть избранным народом, и в силу этого и большой спрос, да, как вот есть такая в России поговорка, тяжела шапка Мономаха. Вот да, как раз об этом. То есть и почет большой, и спрос большой. И самое главное, об этом было предупреждено, когда евреи заключали Ветхий Завет. В тексте Ветхого Завета, вот в Торе или в Пятикнижии Моисея, мы можем увидеть буквально предупреждение, что я буду вашим Богом, буду вас благословлять, если вы будете выполнять мои заповеди. А если не будете, то вы станете последними из народов. И то, что ты о чем сейчас и говоришь, так и получилось, к сожалению. Это то, о чем было предупреждено. В этом смысле Бог ни в чем не виноват, в смысле своей там излишней жестокости. Нет, это был договор такой. И его подписали, согласились исполнять евреи еще на горе Синай. И в этом смысле нету жестокости Бога, а есть больший спрос с того, кто избран. Когда ты прав пред Богом, у тебя больше почет, больше, чем у других народов. И действительно, евреи выделены из других народов. Мы можем видеть хотя бы тот факт, что именно евреи дали миру Библию, по которой сейчас живет треть человечества, по крайней мере, формально говоря об этом, признают себя христианами. То есть, значит, для них Библия – это вероучительная книга, а ее подарили миру евреи. И их самое главное, евреи подарили миру Спасителя. И вот эти два пункта, их никуда не деть. Там есть еще пункты, но мы их не будем сейчас обсуждать. Но вот эти два пункта, их никуда не деть, невозможно оспорить, это факт. И в этом проявляется почет для этой нации, почет избранничества. Обратная сторона медали – тяжкие наказания за отступничество. И я подчеркиваю, я думаю, что если бы на месте евреев был какой-то другой народ, то ситуация была бы еще хуже. Ведь этот народ, он не просто вот так Бог взял и вот ткнул пальцем, давайте мне евреев. Да? Он же вывел этот народ от семени своего друга Авраама. Авраам – отец веры для трех религий, в конце концов. Да? То есть замечательный человек, признаваемый не только христианами, не только евреями, но даже и мусульманами. От его семени народ был выведен, избранный Божий народ. Причем, если вы почитаете книгу «Бытие», где описан процесс этого выведения, он довольно витиеватый и сложный. Бог работал над потомками Авраама, чтобы сделать из них избранный народ. И даже вот такой элитный, я бы сказал так, народ, он потерпел поражение. И это говорит о испорченности человеческой натуры. Я искренне считаю, что на месте евреев любой другой народ был бы в еще худшей ситуации. Но факт остается фактом. Евреи провалились в своем следовании Богу, и наказание за это до сих пор продолжается. Вот я проводил параллели между первым пленением, оно просто по воле Божьей, по милости, не по заслугам еврейского народа, было закончено через 70 лет. Второе пленение евреев тоже абсолютно по милости Божией, не по заслугам еврейским, тоже было закончено Господом Богом в 1948 году, когда народ Израиля получил, наконец, свою землю.
Обратно. Да, мы сейчас к этому чуть позже вернемся. Дорогие, спасибо, что вы нам присылаете ваши шаломы и ваши приветствия. Всем тоже шалом. Спасибо, что вы смотрите, что вы с нами. Пишите нам вопросы. Вот если они у вас, я уверена, что есть, касательно именно уроков Израиля в истории Библии, это наша сегодняшняя тема. Возможно, будут вопросы, потому что вы услышите то, что вы слышите сейчас от Максима и меня. Так что, дорогие, пишите. Вот мы говорим о земле Израиля, и сразу навеивается какое сочетание, да, словосочетание, образ, земля обетованная, конечно. Вот скажи, пожалуйста, именно об образе самой земли обетованной, помимо того, что это земля Израиля, и вообще, скажем так, вот то, что сейчас Израиль имеет как государство, это можно назвать землей обетованной, именно как раз то, что Бог обещал евреям. Или мы подразумеваем что-то другое, когда говорим о библейских, вот библейской земле, куда хотел вывести Бог свой народ. То есть то, что Бог обещал, и то, что они имеют сейчас, это одно и то же?
Если говорить о географии, то нет. сейчас существенно меньше, потому что царство Давида, царство Соломона особенно, оно было значительно больше, чем современная территория Израиля. Вот. Но я бы сказал так, что да, Бог возвращает свой народ обратно в землю. И, кстати, я хочу немножко поправиться. Я говорил об элитном народе. Это не совсем точно. Да, Бог трудился над своим народом, но он далее писал: «Избрал я вас не потому, что вы лучше других, а потому, что вы хуже других». И если хотите, то чтобы не хвалилась никакая плоть. Если хотите, то... В смысле...
Ложку дегтя, Максим, ты внес в бочку меда.
Да. Я специально, чтобы не было иллюзий, что я там считаю, что евреи лучше других. Боже упаси. Перед Богом мы все дети равные. У евреев судьба просто выделенная. И это избранный народ. Это действительно, не, как говорится, с песен слов не выкинешь. Но не надо думать, что прямо за особые заслуги Бог избрал евреев. Нет. Конечно же, нет. Если были какие заслуги евреев, то это... Верность Авраама, верность Исаака, верность Иакова, верность Иосифа, если хотите. Всегда в Израиле были верные люди. И, кстати, даже когда отвергали Христа, были люди, которые его признавали. Например, напомню вам, когда принесли ребеночка, только что родившегося в храм, была пророчица Анна, был старец Симеон, которые распознали во младенца еще самого Мессию. Поэтому всегда у евреев были люди верные. И даже во время восстания Бар-Кохбы таковые были. Как раз евреи-христиане тогда окончательно размежевались с остатком еврейского народа, потому что те исповедовали Мессии совсем другого человека, не Иисуса. И это было
неправильно. Да, конечно, да.
Но с тех пор окончательное размежевание между евреями-христианами и остальными евреями. И вот...
Вернемся к земле обетованной.
Земля обетованная, если вернуться, да. то земля обетованная сейчас совсем не та, что была тогда. И если вспомнить нашу предыдущую передачу, вообще-то земля обетованная – это, если хотите, прообраз рая. Да, мы говорили о путешествии души из рабства греха, то есть из рабства Египта, в пустыню современной жизни. А ждет нас земля обетованная, обещанная – это Новый Иерусалим вместе с Богом, вместе с Иисусом. Мы будем там жить без страданий, в блаженстве, в радости, в творчестве. И вот современный Израиль – это какие-то, ну, это замечательная земля. Я вот недавно там был как раз, летом мне повезло, очень просто Божье благословение, что я попал туда таки, несмотря на все санкции. Замечательная земля, замечательная страна, о ней можно много говорить, она сама по себе чудо, то, что сейчас есть. Но это далеко не то, что могло бы быть, если бы Израиль действительно вернулся к своему Богу. Сегодня... К сожалению, большинство евреев далеки от Бога и далеки даже от религии. Сегодня очень много светских евреев. 80% всего еврейского населения, я имею в виду мирового, всех уже, израильтян, и российских евреев, и американских евреев, и европейских, и всех. 80% из них просто светские люди, которые не признают никакого Бога. И это страшная беда для избранного народа. И вот та... Проблемная жизнь, которая есть сегодня в Израиле, она как раз отражение проблемных в смысле вот этих терактов, нескончаемых трудностей с окружением арабским, там вокруг же сплошь арабские страны, она отражает вот это духовное состояние народа. Народ все еще далек от Бога. Бог вернул евреям землю, но не потому, что они обратились, а просто по милости своей, как это было и в первый раз. Тогда это длилось только 70 лет, а сейчас подольше, почти 2000.
Ну, вот, слушай, а как ты считаешь, почему все-таки, вот как ты уже сказал, грустные такие цифры, ну, приблизительные, но все-таки, что большинство евреев не являются людьми веры? То есть, несмотря на то, что это богоизбранный народ, опять же, это... Просто время такое, период. Но мы можем сказать, что в любые времена были разные сложности, искушения, испытания, и человеческая натура тоже в разное время, ну, скажем так, могла подвергаться различным таким искушениям. Вот. Но почему все-таки сейчас вот такое малое количество людей, которые верят в Бога?
Ну, я
Опять же, последние времена или что?
Ну, нет, я думаю, что, ну да, во-первых, последние времена, это да, но как-то, если так вот, первое, что приходит в голову, что это свойство человеческой души, тут дело не в евреях. Я думаю, что и другие нации не могут похвастаться особо большим процентом верующих людей, чем евреи. Ну вот известно, что там, я не знаю, Южная Корея, очень христианская страна, там одно время было 30% верующих людей, но тоже, видите, не большинство. Сейчас, наверное, и того меньше, чем 30%. Америка всегда считалась христианской страной, но вот я помню свое приставание к верующим людям там в Америке. Я спрашивал, сколько, на ваш взгляд, сегодня искренне верующих людей в Америке? Ну и когда я... Они все затруднялись ответить, потому что там христианство стало частью культуры. И сколько... И христиан там много, но сколько из них искренних, никто там не знает.
Ну, согласна, да, что и Америка, и многие другие страны, включая Россию, понятно, что все переживают свой кризис именно в отношении христианских ценностей, веры. Но мы вот говорим об Израиле как о богоизбранном народе все-таки, вот несмотря ни на что. Да,
конечно, спрос другой.
Вот, да, и вот поэтому, вот как ты думаешь, почему, опять же, вот так получается, что как бы... Ну, они должны больше транслировать, на мой взгляд, вот какой-то... Хотя понятно, что, наверное, никому они не должны, но, опять же, мы говорим вот не с человеческой позиции, а именно духовной, вот как богоизбранные люди. Как-то хотелось бы, чтобы больше миру отражали они.
Ну, давай я сейчас мудро отвечу.
Свое отношение к вере, к Богу, вообще этому миру. А когда узнаешь, что в Израиле проходят, опять же, очередные парады, вот, не будем называть какие, все прекрасно понимают, ну, как-то вообще становится.
Да, это печально. Я был свидетелем там как раз этого парада.
Почувствую, Максим.
Нет, я, слава Богу, на сам парад не ходил, но всякую рекламу там в городе видел. Так вот... Я отвечу по-еврейски, с двух сторон. С одной стороны, то, что сегодня Израиль в основном атеистический, ну не то, что атеистический, нельзя сказать, что они атеисты, прям воинствующие. Атеизм – это то, что воинственно против Бога. Нет, они просто игнорирующие, светские люди в основном, в массе своей. Так вот, это отражение общечеловеческого, ну что ли, тенденции. К сожалению, сегодня искренне верующих людей вообще во всем мире мало. И евреи не исключение. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что в евреях, поскольку я знаком не понаслышке с их культурой, и в России, и в Израиле, и частично даже вот в других странах, где есть евреи, евреи все-таки некое есть выделенное отношение к Богу, не похожее на отношение русских или американцев, или еще кого-то. В частности, например, вот у евреев очень развито вот это вот понимание того, что Бог – это нечто наше, еврейское. Даже те, кто не сильно верит, они все равно как-то так по-другому относятся к Богу, чем, например, россияне, там, неверующие, да, или даже православные. Для многих православных таких, ну, не очень образованных, Бог – это нечто далекое, и надо там, как говорится, святое, и надо трепетать. А для евреев Бог свой. Это наше, Бог – это наше, еврейское. И это выражается, например, даже в анекдотах. В Израиле много анекдотов, затрагивающих Бога или каких-то библейских героев. В строках русскоязычных израильских писателей, я, к сожалению, еще не читаю на иврите, вот, но то, что я читал от евреев, переведенное на русский язык или написанное ими же прямо на русском языке, там это тоже сквозит. Вот это наше, это что-то родное, это не чуждое нам. И поэтому даже светские евреи, например, заглядывают в синагогу, как часть, считают это частью культуры своей, заглядывают там на особенно на Йом-Кипур, да, на судный день. То же самое, кстати, то же явление есть в России. Даже светские люди заходят в церковь, потому что это часть культуры, как-то наша российская. Что бы не пойти свечку не поставить, не понимая вообще, что делают. Но вот у евреев все-таки это выделено, просто на мой личный взгляд, я сейчас не собираюсь ничего доказывать, выделено вот такое отношение к Богу. Он наш, это наше. Чудеса – это как-то такое что-то, ну, может, этого и не бывает, я не сильно в это верю, но нам это привычно.
Ну, еврейское.
Да, мы с детства это слышали, да, про Мессию. Вот любой еврей, даже не ходящий в синагогу вообще, знает, что есть такое понятие Мессии. А, например, даже среди православных русских, россиян, слово «Мессия» вообще не все знают. Знают «Спаситель», конечно. А вот Христос знает, а Мессия слова не знает. Ну, в общем, есть разница у евреев в отношении к Богу, и она, конечно, вот это просто, я думаю, зов поколений, там, ген. Из поколения в поколение это все впиталось.
Ладно, хорошо, Максим, хорошо. Анекдоты про Бога, это действительно интересно, но, да, многим это будет непонятно. Но понятно евреям, так что нас разные люди смотрят, поэтому хорошо.
Я могу сказать один, который, я уверен...
Ну, скажи, ладно, хоть время у нас немного, но расскажи.
А, время мало, ну давай потом,
отложим. Нет, расскажи.
Я просто не раз уже рассказывал, он проверенный, никого не обижает, ничьи чувства. Пришел Мессия долгожданный к евреям. Ждали, наконец пришел. И вот собрались уже все. Стоят перед Мессией, там что-то сейчас будет происходить, то ли собрание, то ли создание рая, что-то должно произойти. Одного не хватает, Авраама. Мессия спрашивает, все на месте? Авраама нет, пошлите за ним. Пошли за Авраамом. Говорит, Авраам, приходи. Он говорит, да-да, иду. Возвращается, он идет. Ждут, нету. Мессия уже повышает голос, позовите Авраама. Пошли за Авраамом. Говорит, Авраам, где ты? Мы тебя ждем. Он говорит, сейчас. Иду, значит, приходит, идет. Ну, тут Мессия уже рассердился. Слушай, ну, в конце концов, что же мы его... Давайте, идите за ним. Взяли Авраама, привели под белые ручки уже перед Мессией. Мессия строго спрашивает, Авраам, тебе не стыдно? Посмотри, сколько народу тебя ждет. На что Авраам... И так долго. На что Авраам говорит, ничуть не смутившись, кто бы говорил. Вот. И вот такой творческий подход к библейским истинам.
Слушай, я только за.
Он свойственен еврейскому народу, я вот о чем.
Мне это импонирует. Вообще юмор от Бога на самом деле, поэтому давайте об этом помним, дорогие. Хорошо, да, значит, быстренько мы продолжаем двигаться, потому что время мало, а многом еще хочется сказать. Вот давай прям коротко о событиях, которые помогли все-таки Израилю обрести свое государство, ты уже об этом упоминал, вот давай, как так случилось?
Ну, это тоже абсолютное чудо, конечно, и государство было создано вот в 48-м году, и все нации его подписали, и, конечно, вот если говорить, это чудо от начала до конца, оно было предсказано в Библии, что в один день родится страна, и вот 14 мая 48-го года это произошло, 1948 года, полное как бы, исполнение пророчества пророка Исаии. И вот, конечно, если рассматривать пути совершения этого чуда, то они тоже не безинтересны. И это все произошло сразу после Холокоста, после страшных жертв еврейского народа. И это, конечно, способствовало тому сочувствию, которое появилось в сердцах у тех лидеров, которые тогда вершили судьбу мира, а именно СССР, Америка, Англия, Франция, вот четыре лидера, ну, точнее, даже три, Америка, Англия и СССР, потому что Франция была под оккупацией, в их сердцах родилось расположение к евреям. У Сталина, правда, были свои планы, он лелеял надежду, что Израиль станет очередной союзной республикой, наверное, я небольшой специалист в этой истории, но так или иначе это состоялось, именно после Холокоста, после великих жертв, страшных жертв еврейского народа. И многие видят в этом связь, и я тоже. Природу этой связи тоже можно долго обсуждать, но факт остается фактом. Это свершилось. Абсолютное чудо, когда вдруг весь мир, который был против евреев, после того, что Гитлер с ними сотворил, все расположились и стали за евреев. Это, конечно, чудо абсолютное. И вот таким
маятник вот... очнулся в обратную сторону.
Да. И вот таким вот чудодейственным образом в один день родилась страна. И, как известно, в этот же день, по крайней мере, на следующий уже была объявлена война Израилю со стороны соседей арабов. И началась вот современная история Израиля именно такая. С одной стороны, Божья благодать, абсолютное чудо, с другой стороны, страшная оппозиция, ну, грозящая просто смертью, длится вот всю историю вот этого новоявленного Израиля, уже более 70 лет.
Да, здесь у нас есть вопросы, но давайте прямо на него быстро очень ответим. Сергей пишет, как попасть к вам на богослужение. Он как-то пытался прийти, но говорит, что его не пустил охранник из города Архангельска, Сергей. Сергей, ну, я не знаю, вы хотели попасть именно на служение Максима или кому-то другому. Вот, и опять же, вы сейчас находитесь в Москве или в Архангельске. Если в Архангельске, то есть возможность через онлайн смотреть, опять же, шабаты, которые проводит Максим, и каким-то образом там тоже общаться. Вот, если вы в Москве, то, наверное, вот можно пригласить. Максим, как можно к вам попасть?
Да, Протопоповский переулок, дом 9, строение 1, аудитория 421.
Строгие охранники есть?
Есть, но достаточно сказать, что вы к евреям за Иисуса. Это на четвертом этаже.
Это пропуск.
В субботу в 11 часов. Да, вся эта информация, я, конечно, не запомнишь, она есть на сайте. Поэтому заходите на сайт просто. Есть общий русскоязычный сайт «Евреи за Иисус», есть московский специальный сайт. Так что это далеко не секрет. Набейте. Есть канал «Евреи за Иисус» в Ютубе, там тоже много информации. Причем тоже два канала. Общий русскоязычный и отдельно московский. Так что,
Сергей, да, пожалуйста, пользуйтесь вот всей этой информацией онлайн, офлайн. Но очень надеемся, что для вас это будет интересно, полезно. Пожалуйста, милости просим. Хорошо. А мы сейчас поговорим о современном Израиле, буквально вот тоже пару слов. Ты уже сказал, что то, что произошло вот в далеких исторических временах с Бар-Кокбой, сейчас откликается для современности. Но была еще одна история, как раз, которая, мне кажется, и зародила весь этот конфликт. Это, конечно, история с Авраамом, о котором ты рассказал анекдот. Авраамом, Исааком, Измаилом, потому что у Авраама было два сына, которым он являлся отцом. И вот этот конфликт между братьями, собственно говоря, и отразился в том, что мы имеем сейчас постоянная вот эта вот конфронтация между евреями, между арабами. Вот скажи об этом тоже пару слов.
Ну да, Танечка, ты права. Вот этот арабо-израильский конфликт берет начало еще с самого Авраама, да, вот, который родил сначала Измаила от Агари, от наложницы, а потом таки, наконец, у него родился от Сары, от его законной жены, как говорится, сын Исаак. И известно из Библии, что Измаил издевался над Исааком, чувствуя, возможно, ревность, потому что Исаак, хотя Измаил родился раньше, но Исаак наследовал первородство, и еще когда он был маленький, Исаак, разница между ними 13 лет, он уже начал над ним издеваться, и, возможно, это было даже опасно для жизни. В итоге он, и Агарь, и Измаил были изгнаны из дома.
Вот интересно, Максим, что Бог ведь спас Измаила. Вот, да. Ведь мы знаем по библейской истории, что, ну, скажем так, немногие герои удостаивались вот такой участи. Даже некоторые избранники Божьи, и то, когда они вот отступали от Бога, Господь как бы отходил вот на шаг назад и допускал, что их и убивали, они как бы исчезали с земли. А вот Измаил, он остается, Бог его спасает. Вот интересно, это для чего вообще было допущено?
Нет, ну, во-первых, вот это сын Авраама, друга Бога. Авраам любил Измаила, это написано. Тут, как говорится, гадалки не ходи.
Но говорится о конфликте, который будет их на века.
Был конфликт, да, и Бог защищал арабский народ. И я думаю, что, несмотря на эту многовековую вражду, что однажды она прекратится, и они станут теми, кем должны быть, братскими народами.
И вот, то есть ты веришь, что примирение возможно между арабами
и... Я верю, но только с помощью Иисуса. Я клоню к тому, что вот у нас есть даже такой фильм, называется «Запретный мир». Мы выпустили, наша миссия выпустила, где рассказывается история о примирении между арабами и евреями, но личностными, не народов, а между одним евреем и одним арабом. И это возможно во Христе. Вот один еврей стал христианином, и один араб стал христианином, но они до уверования воевали друг против друга, стреляли друг против друга. Один из них был даже снайпером, то есть у него была профессия убивать. И вот, когда они уверовали и встретились как-то на конференции, то они, смотря друг на друга, в конце концов примирились, обнялись, и эта вражда ушла, уступила место любви братской.
В общем, можно сказать, что конфликт начался из-за, скажем, такого, из-за человеческого непослушания в каком-то смысле. Да. Вот. А разрешиться он может, да, опять же, только благодаря Богу. Хорошо, Максим, спасибо, дорогие, спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что вам было интересно. Вам желаем благословенной недели. И помните, что Израиль – это часы мира, в котором мы сверяем на самом деле то, что будет происходить и в настоящем, и в будущем. Счастливо и шалом всем вам.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.